Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У Чехова в записных книжках есть такая ироничная запись. «Сидя на бульваре ночью, Саша думала о Боге, о душе, но жажда жизни пересиливала эти мысли». Как по-чеховски горько и точно. Жажда жизни – это то, что мешает стремиться к Богу? Или все же наоборот, Бог и есть жизнь, ее источник, и стремиться к Нему и есть жажда жизни, жажда полноты бытия? Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Не об этом ли евангельская заповедь? А вот из ветхозаветной книги «Второзаконие» Бог говорит человеку: «Жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь». И, конечно, вот эти слова Иисуса Христа: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» — Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 10. Высокая идея о том, что только сам Бог и ничто иное есть источник жизни. Что это значит на практике в мире повседневных решений и выборов простого человека, который задумывается о жизни и об отношениях с Богом? Что об этом говорят духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, услышим в сегодняшней программе. И начнем с архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского.
Жить можно в том смысле, в котором Бог жив, и в котором живы те, которые в Боге с Ним, можно только приобщенностью с Ним. В момент, когда человек отрывается от Бога, у него остается только один путь – рано или поздно умереть. И это именно случается с первой четой. Смерть через них входит в этот мир. Они потеряли источник жизни, и без источника жизни жизни больше нет. И начинается трагический период, в котором мы участвуем, когда человечество и весь живой мир познают и приобщаются к смерти. Это очень страшно. Но если мы вспоминаем то, что это не абсолютно безнадежно, но тут целый ряд вещей совершается. Изначально человек имел плоть, вернее, имел тело, имел душу, и в нем обитало дыхание Божие, которое Господь вдохнул в него. В тот момент, когда человек отворачивается, эта иерархия колеблется. То, что остается в первом плане, это то, что принадлежит к естеству. Дух уже не познает Бога, как он его познавал изначально. И поэтому Дух не может руководить и вести человека от силы к силу, от славы к славе, от земли на небо, в глубины Божии. И в человеке тускнеет его человеческое сознание. И появляется то, что мы называем плотью. Изначально человек состоял из тела и души. И то, что отцы называют телом, это та же плоть, но пронизанная духом, одухотворенная, освященная. Теперь эта освященность заколебалась, и тело в значительной мере стало плотью. То есть тем же телом, но уже не таким одухотворенным, не таким чистым, не таким гармоничным. И уже не душа и не дух правит всем человеком. А взаимное как бы равновесие разных сил, а порой борьба между ними. И отсюда рождается то, о чем говорят отцы все время, о борьбе человека со своей плотью. Потому что эта плоть является тем же телом, но отяжелевшим, потерявшим свою духовность, уже не приобщенным и не руководимым духом человека и через этот дух Духом Святым. И дальше, когда мы вглядываемся в наш опыт, мы приписываем этой плоти нашей все дурные влечения. Мы виним нашу плоть в том, что мы должны были бы винить свой дух. Я вам уже упоминал слова святого Федора Студита о том, что после падения мир весь, включая и самого человека, стал подобен доброму коню, которого ведет пьяный всадник. Вот человеческая душа, человеческий дух, потеряв свое единство с Богом, потеряв свою гармонию, уже не может гармонично, правильно вести всего человека. И человеческая телесность, его плоть, начинает себя вести анафично. И вместо того, чтобы познавать, как и отцы это делали, что виновен дух человека, что виновно его сознание, его душа, его воля, мы виним свою плоть, которая является жертвой нашего отпадения от Бога и отпадения от той цельности, которая нам была изначально дана. Это очень нам важно помнить, потому что, как кто-то из отцов сказал, борьба с плотью – это борьба за тело. Это, кажется, сказал отец Сергий Булгаков. Борьба с плотью – это борьба за тело, за то, чтобы наша плоть была возвращена к той славе телесности, которая ей была дана изначально. И это нам вручено. Это наша задача. Всеми силами нашими, всей силой воли направить себя к Богу, вернуть себя к Богу послушанием, то есть вслушиваясь в голос Божий, который в нас продолжает звучать и который звучит еще вокруг нас через Священное Писание, через святых отцов, через святых, и стать снова человеком. Если же мы теряем полностью эту приобщенность к жизни, то остается только полная смерть. Вы, наверное, помните рассказ о том, как пришел потоп, как Бог взглянул на людей, которые в то время ушли всецело в вещественность этого мира, и, как это сказано, стали плотью, уже не телесностью, а плотью. И Господь сказал, лучше им умереть. Как бы они вечно не жили бы, это мои слова, вечно бы не жили, только как трупы, как плоть без духа. И пришла на них смерть. Как это страшно! Но и тут мы можем не терять надежду, потому что пути Господни неисповедимы, и мы можем верить, что тот Бог, который создал все и вся для того, чтобы жизнь жительствовала, чтобы жизнь божественная пронизала бы все, что Он и их не оставит. Но мы должны понять, что если мы не приобщаемся через наш дух, через нашу душевность к Богу, то мы не можем нашу плоть обновить так, чтобы она стала телом. Если бы поставить вопрос о том, какая разница, взгляните на жития святых. Посмотрите на видение Мотовилова, когда он видел святого Серафима во славе, когда он всем своим телесным существом засиял перед ним, когда Мотовилов не мог на него смотреть, потому что ломили глаза. И когда Серафим сказал: «Ты не мог бы меня таким видеть, если бы в это мгновение и ты не был бы таким». Это то, что мы видим также и на горе Преображения, о котором я уже говорил, как Христос вдруг засиял божественным светом весь, всей плотью своей, непорочной, совершенной, неоскверненной, но и одежда его засияла, потому что его одежда, вещество этого мира, ничем не было от мира оторвано, кроме как человеческого греха. И как свет этот лился на все, что окружало его, как эти лучи пронизывали и камни, и утесы, и растения, и как мы это видим в иконе Феофана Грека, из глубин, из недр каждого вещества, который был тронут этим светом, засиявал вечный божественный свет. Потому что мир, вещество этого мира не пало, пал человек, и мы оскверняем и осквернили этот мир. И от нас зависит, нам поручено под руководством Христа стать водителями, наставниками этого мира обратно в райское состояние. Но для этого человек должен сам вернуться к Богу, приобщиться к Нему, так как святые приобщались.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Поднятая владыкой тема «Тело» продолжается в сюжете из мультимедийного цикла «Несколько слов о важном». И здесь тоже, по неслучайному совпадению, упоминается преподобный Серафим Саровский. Давайте послушаем этот аудиосюжет.
Насколько по-разному человек ощущает свое тело. Для младенца его тело и есть он сам. Голова, руки, ноги, да и все тело – это то, чем живет ребенок. Входит в неизведанный еще мир, ощупывая его, осматривая, пробуя на едва прорезавшийся зуб. Тело подростка уже нечто большее. Его способности растут с каждым днем и кажутся почти безграничными, особенно в сравнении со взрослыми, которым и в голову не придет залезть домой через форточку или свернуться в такую композицию, из которой, казалось бы, один выход – в ближайший травмпункт. Взрослеет тело, приходит и осознание того, что я – это не только тело. Оно мое, оно связано со мной крепко и нерасторжимо. Но все-таки мое существо телом не исчерпывается. Да, оно может утомить, его надо кормить и поддерживать. Но все-таки как счастлив тот, кто уже приучил тело слушаться хозяина. В его руках оно становится послушным инструментом. Жизнь человека взрослого, зрелого, во многом определяется и состоянием его тела. Но разве можно сравнить эту пору цветения и плодоношения с бедственным состоянием человеческой плоти в старости, когда жизнь мало-помалу начинает вращаться вокруг проблем пищеварения, болезней суставов до повышенного давления? Да, некогда любимое, лелеемое тело стало теперь источником скорби, своим увяданием окрашивая мир отнюдь не в радостные тона. Где утехи плоти? Куда пропало очарование юности? Разве не миражом оказалась эта жизнь, едва промелькнув перед потухшим взором? О, как остро теперь звучат слова Платона. Тело подобно могильной плите, скрывающей погребенную под ней в этой жизни душу. Душа терпит наказание, а плоть служит ей оплотом, чтобы она могла уцелеть, находясь в теле, как в застенке. Но неужели действительно прав древнегреческий мудрец? Взгляд христианства на тело разительным образом отличается от всех других религий. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Язычество, при всей кажущейся любви и угодливости по отношению ко всему земному, всегда относилось к телу с неизбежным презрением, с каким только и можно относиться к обреченной на смерть плоти. В этом остове, кругом обтянутом кожей, невозможно обнаружить ни малейшего следа того, что было бы действительно чистым, как чисты, например, жемчужины. Все, что в нем можно обнаружить, принадлежит к разряду разного вида нечистот, которые вызывают сильное отвращение своей зловонностью и омерзительностью. Зрительный образ должен уйти, и остаться лишь чувство отвращения. Это всего лишь пример одной из рекомендованных тем для медитации в буддизме. И такое презрение вполне понятно. Ведь когда тело лишь случайная оболочка, которая при следующем витке перевоплощения сменится иной, то лучшее отношение к телу – презрение. Но разве не то же самое встречается среди христианских подвижников, которые истощали тело строгим постом, тяжелым трудом и другими подчас немыслимыми аскетическими подвигами? Конечно, нет. «Томлю томящего мя». Таков ответ преподобного Серафима Саровского о смысле аскезы. Чтобы не взбунтовался осел плоти, только на котором и можно доехать до Царства Божия, его надо держать в крепкой узде. Ибо что есть человек, если не состоящее из души и тела разумное живое существо? Спрашивает святой Иустин философ. Итак, душа сама по себе является ли человеком? Нет. А тело разве можно назвать человеком? Нет. Только существо, состоящее из соединения обоих, называется человеком. Для христианина душа обручена телу и неразлучна с ним. Более того, именно в этом единственном теле и должно совершиться спасение и освящение всего человека. Отсюда и проистекает принципиально иное отношение христианства к телу. Оно не мешок с костями и прочей нечистотой, или же тюрьма для души. Тело – это единственный инструмент, которым душа творит свою жизнь, становясь либо лучше и чище, либо омрачаясь. Но христианство обращает внимание еще на одну важную деталь. С машиной нашего тела, на которой мы должны прибыть к вечной жизни, не все в порядке. С момента грехопадения тело стало стремиться тиранически подчинить своим животным потребностям и душевные, и духовные устремления человека. Словно самолет со сбитой системой ориентации, человеческая плоть оказалась захвачена грехом и не способна достигнуть цели путешествия. Катастрофа неминуема. Но во Христе, который воспринял всю полноту человечества, кроме греха, произошло качественное изменение нашей природы, или, образно выражаясь, не только восстановление изначальных координат, но и прокладывание самого кратчайшего маршрута ко спасению. В теле Христа, Его Церкви, всякий верующий, погружаясь в смерть и воскресение Христово в крещении, и, питаясь Его божественным телом и кровью в Евхаристии, обретает освящение тела еще во дни своего земного бытия. Именно эта очевидность и дает право христианам благодарить, а не хулить Бога за тот удивительный дар жизни в теле, который Он дал. Благодарить за ту красоту, силу и премудрость, которую видит христианская вера во всем творении и в человеческом теле также. Радостно люблю я тварное святой любовью в Боге. По любви восходит тварное наверх, как по светлой дороге. Темноту, слепоту, любовью в круг тварного я разрушу. Тварному дает любовь моя бессмертную душу.
Это был сюжет из мультимедийного цикла «Несколько слов о важном». Проект создан студией «Богослов». В нашей сегодняшней программе мы размышляем над выражением «Бог – источник жизни». Рядом с этим афоризмом часто стоит другой: «Если Бог на первом месте, то все остальное на своем». Как соотнести эту высокую максиму с реалиями своей повседневной жизни? За ответом на этот вопрос можно обратиться к беседам преподобного Паисия Святогорца, одного из самых почитаемых православных святых нашего времени. Размышления старца Паисия всегда практикоориентированы. Вот этот фрагмент, который мы услышим, озаглавлен прямым и ясным духовным советом: «Не присваивай себе то, что тебе дал Бог». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели». Книга построена как беседа старца со своей духовной дочерью. Собеседница обращается к своему наставнику в духе православной традиции словом «Геронда».
Геронда, я горжусь физическими способностями и духовными дарованиями, которые, как мне кажется, у меня есть. С какой стати тебе гордиться? Ты сотворила небо и землю? Не присваивай себе того, что тебе дал Бог, и не стремись показать, что имеешь то, чего у тебя нет. Говори себе: «Бог по моей слабости дал мне некоторые дарования, чтобы я не расстраивалась и не чувствовала себя несчастной. Теперь я должна эти дарования развить, чтобы обогатиться духовно. Слава тебе, Боже мой! Благодарю тебя, что ты сжалился надо мной и мне помог. Ты считаешь своими все дарования, которые имеешь, но твои ли они на самом деле? Что же имаши, его же неси приял». Первое послание Коринфянам, глава 4, стих 7. Вот где нужна сообразительность. Вот где нужно поработать головой, чтобы понять, что все дарования от Бога. Стоит благодати Божией нас оставить, мы ничего не сможем сделать. Все просто. Допустим, у кого-то есть некоторые способности, и он ими гордится. Прежде всего, пусть подумает, откуда у него эти способности. Их ему дал Бог. Сам он что сделал? Ничего. Например, кому-то Бог дал побольше ума, и он может иметь свое дело и жить в достатке. Что же ему теперь, гордиться своими успехами? Стоит благодати Божией его оставить, он может влезть в долги и угодить в тюрьму. Во всяком случае, тот, у кого есть дарование, но нет смирения, и он своим вызывающим поведением оскорбляет ближнего, вынуждает Христа немного ослабить винтики у него в голове для принудительного смирения. Допустим, кто-то хочет сдвинуть с места большой камень и не может, потому что не хватает ума. Тут к нему подходит другой, поумнее, и говорит: «Ну что, до тебя не доходит?» Берет лом и, используя его как рычаг, легко сдвигает камень. Коли он так себя ведет, не должен ли Бог немножко ослабить у него винтики в голове? С некоторыми известными проповедниками случается такой паралич речи, что они потом слова не могут сказать. Вот как им приходится смиряться. А что было бы, если бы Бог попускал такому проповеднику беспрепятственно говорить? Каждого Бог тормозит своим способом, чтобы человек не навредил себе. Нужно внимательно следить, чтобы дарование, которое нам дал Бог, не присваивать себе. Нужно благодарить Бога и переживать, как бы не оказаться недостойными таких дарований. Одновременно нужно болеть за тех, кто не удостоился таких дарований от Бога, и молиться за них. И когда видим человека, который в чем-то нам уступает, будем говорить себе: «Если бы он имел дарование, которое мне дал Бог, то был бы сейчас святым. Я не только не развил данных мне дарований, но еще и обманываю Бога, присваивая себе дарование, которое Он мне дал». Конечно, Бог не расстраивается, когда человек присваивает себе дарование, которое Он ему дает. Только Он не может дать ему больших дарований, чтобы не повредить. Но если человек действует с простотой и смирением и признает, что его дарование от Бога, тогда Бог дает ему и другие. Гордостью мы сами себя делаем несчастными, потому что отказываемся от дарований, которые нам дает Бог, а также огорчаем Бога, которому тяжело видеть нас несчастными. Хотя у Него есть изобильное богатство, которое Он может нам дать, но не дает, чтобы не повредить. Итак, что происходит? Если Он нам дает какой-нибудь дар, то мы начинаем смотреть на других, как на мух, и оскорблять своим заносчивым поведением. Если не дает, впадаем в отчаяние. Тогда Бог говорит: если им дать какой-нибудь дар, они гордятся, вредят себе и с другими ведут себя нагло. Если не давать, мучаются и страдают. Вот я и не знаю, что делать. Будем благодарить Бога не только за те дарования, которые Он нам дал, но и за то, что Он сотворил нас людьми. Ведь Он хозяин в своем доме, а потому мог создать нас и змеями, и скорпионами, и черепахами, и мулами, и ослами. Будем говорить так: Бог мог бы создать меня мулом. Попал бы я к плохому хозяину, который грузил бы на меня по 150 килограммов и бил, но он так не сделал. Он мог бы создать меня змеей или скорпионом, но не создал. Он мог бы меня сделать черепахой, свиньей, лягушкой, комаром, мухой и так далее, но не сделал. Кем он меня сотворил? Человеком. А я соответствую данным мне дарованиям? Нет. Если человек не рассуждает подобным образом, то он, хотя и кажется людям праведником, самый лживый человек на земле, потому что он обманывает не людей, а Бога, наделившего его столькими дарованиями. Но если он рассуждает правильно, то и тогда, когда достигнет духовных вершин и будет совершать тысячи чудес ежедневно, помысел не скажет ему, что он делает что-то особенное, потому что он все приписывает Богу, а сам смотрит, достоин ли он того, что Бог ему дал. Такой человек в этой жизни принимает благодать на благодать, становится благодатным человеком, потому что смирение стало для него естественным состоянием. И если он все воздает Богу и становится благодарным рабом Божиим, то услышит в будущей жизни: «Добре, рабе, благие и верный, а мали был еси верен, над многими тя поставлю». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».